Видеть сон о сне. Я резко сел в постели и рассмеялся. Это был всего лишь сон. Я ощущал необыкновенный подъем. Все чувства были обострены. Невероятно, думал я, до чего реальным может быть сон? Но с моим зрением что-то случилось. Оглядываясь по сторонам, я видел все размытым, а дальше 10 футов не видел почти ничего. Комната казалась знакомой. Стены, оштукатуренный потолок. 15 футов на 12. Бежевые шторы в коричневую и оранжевую полоску. Я увидел подвешенный под потолком цветной телевизор. Слева от меня кресло с оранжево-красной обивкой под кожу и с подлокотниками из нержавеющей стали. Ковровое покрытие того же оранжево-красного цвета. Теперь я понял, почему предметы выглядели размытыми. Комната была заполнена дымом. Правда, запаха не чувствовалось. Мне это показалось странным. И тут я понял окончательно. Несчастный случай. Я повредил глаза. Но меня это не обескуражило. Облегчение при мысли, что я еще жив, свело на нет возникшее беспокойство. Но сначала, самое главное, подумал я, надо разыскать Энн и сказать ей, что со мной все в порядке, прекратить ее муки. Я спустил ноги с кровати и встал. Прикроватный столик был из металла, покрашен бежевой краской. Вверх, как в нашей кухне из пластика. Скажу по буквам. F-O-R-M-A и краткое К-А. Я увидел нишу с раковиной. Знаешь, краны напоминали головки клюшек для гольфа. Над раковиной висело зеркало. У меня перед глазами был туман, и я не увидел своего отражения. Я хотел подойти к раковине, но должен был остановиться, потому что вошла медсестра. Она шла прямо ко мне, и я отступил в сторону. Она даже не посмотрела на меня, а лишь охнула и поспешила к кровати. Там лежал мужчина с разинутым ртом и пепельно-бледной кожей. Он был сильно перебинтован, и к его телу тянулись многочисленные трубочки. Я с удивлением обернулся, когда медсестра выбежала из комнаты. Я не расслышал, что именно она прокричала. Я подошел к мужчине поближе и понял, что он, вероятно, мертв. Странно, почему же кто-то оказался в моей постели? Что это за больница, в которой укладывают в одну кровать 2 пациентов? Странно. Я наклонился, чтобы его рассмотреть. Его лицо очень напоминало мое. Я покачал головой, это невозможно. Я взглянул на его левую руку. На пальце было в точности такое же обручальное кольцо, что и у меня. Как это возможно? В желудке появилось ощущение болезненного холода. Я попытался стянуть с лежащего тела простыню, но не смог. У меня почему-то пропало осязание. Я продолжал свои попытки, пока не увидел, что мои пальцы проходят сквозь простыню, и я с отвращением отдернул руку. «Нет, это не я», — сказал я себе. «Как такое может быть, раз я все еще жив? У меня даже болело тело, подтверждение того, что я жив». Когда в комнату вбежали 2 врача, я резко повернулся, отступив назад, чтобы дать им подойти к телу. Один из них начал делать мужчине искусственное дыхание рот в рот, другой держал шприц для поднож по буквам P-O-D-K-O-J-N-I-H инъекций. Верно. Я смотрел, как он вводит иглу в плоть мужчины. Потом вбежала медсестра, толкая перед собой какую-то установку на колесиках. Один из врачей прижал к голой груди человека 2 толстых металлических стержня, и тот задергался. Теперь я знал, что между этим мужчиной и мной нет ничего общего, поскольку я ничего не почувствовал. Их усилия ни к чему не привели. Бедняга был мертв. «Плохо», — подумал я. «Его семья будет горевать». Это навело меня на мысли о Бен и детях. Я должен их найти и ободрить, особенно Энн. Я знал, в каком ужасе она пребывает. Моя бедная, милая Энн. Я повернулся и направился в сторону двери. Справа была ванная комната. Заглянув в нее, я увидел туалет, выключатель, а также красную лампочку и кнопку с нанесенными под ней словами «Вызов персонала». Выйдя в коридор, я сразу узнал это место. Да, разумеется. К Карточка в моем бумажнике предписывала доставить меня сюда при несчастном случае. Госпиталь Motion Picture в Woodland Hills. Я остановился и попытался осмыслить происходящее. Произошел несчастный случай. Меня доставили сюда. Тогда почему я не в постели? Но я же был в постели, в той самой, в которой лежал теперь мертвец. Человек, очень похожий на меня. Всему этому должно найтись какое-то объяснение. Но я никак не мог его найти. У меня в мыслях не было ясности. Наконец, ответ нашелся. Я не был уверен, что он правильный, но ничего другого на ум не приходило. Мне пришлось его принять, по крайней мере, в тот момент. Меня оперировали под анестезией. Все происходит у меня в голове. Ответ должен был быть таким. Все остальное не имело смысла. И что теперь? Думал я. Несмотря на душевные страдания от происходящего, надо было улыбаться. Если все происходит в моей голове, разве не мог я все контролировать? Правильно, подумал я. Я сделаю именно то, что намеревался. А намеревался я найти Энн. Подумав об этом, я увидел другого врача, который бежал по коридору мне навстречу. Мне захотелось его остановить, но моя протянутая рука прошла сквозь его плечо. «Неважно», — сказал я себе, — «по существу это мне снится. Во сне могут происходить любые странности». Я пошел по коридору. Проходя мимо какой-то комнаты, я увидел на двери зеленую табличку с надписью белыми буквами. «Не курить! Используется кислород». «Необычный сон», — подумал я. «Мне никогда раньше не удавалось читать во сне. Когда я пытался, буквы сливались, а эта надпись была вполне различимой, хотя и несколько размытой». «Разумеется, это не совсем сон», — говорил я себе, пытаясь найти ему объяснение. «Быть под наркозом — не то же самое, что спать». Я кивнул, соглашаясь с этим объяснением, и продолжал идти дальше. Энн должна быть в комнате ожидания. Я мысленно убеждал ее не волноваться, успокаивал. Ее страдания воспринимались мною как собственные. Проходя мимо сестринского поста, я слышал разговор медсестер, но не пытался с ними заговорить. Ведь все происходило у меня в голове. Приходилось с этим примириться и принять правила. Ладно, может, это и не сон. Но проще было считать происходящее сном. Пусть сон, под наркозом. «Подожди», — сказал я себе, останавливаясь. «Сон это или нет, нельзя разгуливать в больничной пижаме». Я окинул себя взглядом и с удивлением увидел одежду, которая была на мне во время несчастного случая. «Где же кровь?» — спрашивал я себя. На миг я увидел себя самого без сознания, истекающего кровью в момент катастрофы. «И тут я возьми...» «Нет, прошу прощения за нетерпение. В... О, З, Л, И, К, О, В, А, Л. Почему? Потому что, несмотря на замедленность мышления, пришел к одному выводу. Я никак не мог быть тем человеком в кровати. Он был в больничной пижаме, перебинтованный, с подведенными трубками. А я одет, без бинтов, и могу перемещаться. Ничего общего. Ко мне приближался мужчина в уличной одежде. Я ожидал, что он пройдет мимо меня. Вместо этого он, к моему изумлению, останавливая меня, положил руку мне на плечо. Я чувствовал каждый его палец, надавливающий на кожу. «Ты еще не знаешь, что случилось?» — спросил он. «Случилось?» «Да», — он кивнул. «Ты умер». Я с отвращением посмотрел на него. «Это абсурд», — сказал я. «Это правда». «Если бы я умер, то не мог бы размышлять», — заявил я. «И не мог бы с вами разговаривать». «Тут все по-другому», — настаивал он. «Умер тот пациент в палате, а не я», — возразил я. «Я сейчас под наркозом, и меня оперируют. В сущности, я сплю». Я был доволен своими умозаключениями. «Нет, Крис», — сказал он. «У меня мороз пошел по коже». Откуда он знает мое имя? Я стал пристально в него всматриваться. Я что, его знаю? И поэтому он появился в моем сне? Нет, вовсе нет. Я испытывал к нему неприязнь. Во всяком случае, я подумал, несмотря на досаду, эта мысль вызвала у меня улыбку, что это мой и только мой сон, и появившийся человек не имеет к нему никакого отношения. «Идите и разыщите свой сон», — сказал я, испытывая удовлетворение от своей остроумной реплики. «Если не веришь мне, Крис», — сказал он мне, — «посмотри в комнате ожидания. Там твоя жена и дети. Им еще не сообщили, что ты умер».
«Постойте минутку, постойте». Я стал тыкать в него пальцем. «Это ведь вы сказали, чтобы я не противился».
Он хотел было ответить, но я был так разъярен, что не дал ему говорить.
«Я устал от вас и от этого дурацкого места», — сказал я. «Я иду домой».
В тот же миг что-то сорвало меня с места. Ощущение было такое, словно мое тело заключили в металлический кожух, и его притянул к себе находящийся на удалении магнит. Я пронесся по воздуху так быстро, что не успел ничего увидеть и услышать. Все кончилось так же неожиданно, как началось. Я стоял в тумане, осматриваясь по сторонам, но нигде ничего не видя. В конце концов я решил, что надо что-то делать, и пошел медленно, перемещаясь во мгле. Там и сям, казалось, мелькали силуэты людей. Правда, когда я пытался их рассмотреть, они расплывались. Я едва не окликнул одного из них, но потом передумал. Хозяином этого сна был я. Нельзя позволить ему меня одолеть. Я попытался отвлечься, представив себе, что я опять в Лондоне. Помнишь, как я туда ездил в 1957, чтобы написать сценарий? Стоял ноябрь, и я не единожды попадал в туманы вроде этого. Настоящий гороховый суп. Правда, этот туман был даже гуще. Мне казалось, я нахожусь под водой, ощущая повсюду сырость. Наконец я разглядел сквозь туман наш дом. Эта картина успокоила меня по двум причинам. Во-первых, сам его вид. Во-вторых, то, что я добрался туда так быстро. Такое могло случиться только во сне. На меня неожиданно нашло вдохновение. Я тебе уже говорил о том, как болело мое тело. Несмотря на то, что это был сон, я все же ощущал боль. Итак, я сказал себе, что поскольку боль порождена сном, не обязательно ее испытывать. Роберт, при этой мысли боль прошла. Ее сменили чувства облегчения и удовольствия. Разве это не доказательство того, что все происходило во сне? Тогда я вспомнил, как, сидя недавно на больничной койке, я рассмеялся при мысли о том, что все это сон. Это и был именно сон. Точка. И вот я без всякого перемещения оказался в прихожей нашей квартиры. «Сон», — подумал я и с удовлетворением кивнул. Я оглянулся вокруг. Перед глазами по-прежнему все расплывалось. «Подожди», — размышлял я. «Тебе удалось ослабить боль. Почему бы не исправить зрение?» Но ничего не произошло. Все, что было дальше 10 футов, скрывалось за какой-то пеленой. Я повернулся на клацающий звук когтей по кухонному полу. В прихожую вбежала Джинджер. «Ты ведь помнишь, это наша немецкая овчарка?» Увидев меня, она принялась скакать от радости. Я назвал собаку по имени, радуясь, что вижу ее. Наклонившись, я стал гладить ее по голове и увидел, что моя рука глубоко уходит в ее череп. С визгом отскочив, она в ужасе помчалась прочь, с плотно прижатыми к голове ушами и стоящей дыбом шерстью, а по дороге сильно ударилась о дверной косяк. «Джинджер!» — позвал я, отгоняя от себя страх. «Иди сюда!» Но почему она так глупо себя ведет? Я пошел за ней и увидел, что она, обезумев, скользит по кухонному полу, пытаясь убежать. «Джинджер!» — закричал я. Я готов был на нее разозлиться, но она была так напугана, что я не смог. Она пробежала через гостиную и нырнула под щиток собачьей дверцы. Я хотел пойти за ней, но потом передумал. Нельзя было позволить вести себя в заблуждение этому сну. Каким бы безумным он ни казался. Я повернулся и позвал Энн. Никто не ответил на мой зов. Осмотрев кухню, я увидел, что включена кофеварка, горели 2 красные лампочки. Стеклянный кофейник на подложке был почти пуст. Я выдавил из себя улыбку. «Как всегда», — подумал я. «Через несколько мгновений дам про...» «П-Р-О-П-И-Т-А-Е-Т-С-Я». Вонью жженого кофе. Я в рассеянности потянулся, чтобы выдернуть вилку. Моя рука прошла через провод, и я весь сжался, но потом заставил себя улыбнуться.
«Во сне всегда все делаешь не так», — напомнил я себе. Я стал обследовать дом. Наша спальня и ванная, комнаты Йена и Мэри, их общая ванная комната, комната Ричарда. Я не обращал внимания на туман перед глазами. Я решил, что это не важно. Что я был не в состоянии проигнорировать, так это возрастающую вялость. Сон это был или нет, но мое тело казалось мне оцепеневшим. Я вернулся в нашу спальню и сел на свою сторону кровати. Мне стало немного не по себе, потому что кровать подо мной не продавилась, а матрац был водяным. «Брось», — сказала себе, — «сон есть сон, они безумны, вот и все». Я взглянул на радиоприемник с часами, наклонившись поближе, чтобы рассмотреть стрелки и цифры. 6:53. Я бросил взгляд через стеклянную дверь. Снаружи брезжил свет. И все же, как могло быть утро, если дом пустой? В это время все мои должны были бы спать. «Неважно», — сказала себе, тщетно пытаясь сложить все в уме. «Тебя оперируют, это лишь сон. Энн с детьми сейчас в больнице, ждут». Меня вдруг смутила еще одна вещь. Я действительно был в больнице. Или это тоже было частью сна? Может, несчастного случая вовсе не было? Так много разных вариантов, каждый из которых влияет на следующий. Вот если бы голова моя прояснилась... Но я плохо соображал, словно выпил спиртного или принял успокоительное. Я лег на постель и закрыл глаза. Это было единственное, что мне оставалось сделать. Я это понимал. Скоро я проснусь и узнаю правду. Находился ли я в больнице под наркозом или видел сон в своей постели? Я надеялся на последнее, потому что в этом случае я должен был проснуться и увидеть лежащую рядом Энн и рассказать ей, какой дурацкий сон мне приснился. Держать в объятиях ее теплое, родное тело и нежно целовать, со смехом рассказывая о том, до чего это странно, видеть сон о сне.